В Москве 18 часов 7 минут.
Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
Добрый вечер. Это «Пятый аргумент», программа, в которой решающим становится ваше мнение по поводу обсуждаемой проблемы. А проблему нам подкинула Государственная Дума Российской Федерации. Там, наконец, озаботились тем, что делать с ответственностью врачей за результаты лечения. Как известно, ежегодно около 2000 дел против медиков заводят разнообразные следственные органы. Каждый год растет число таких заведенных дел, и Следственный комитет, например, там следователи расследуют, насколько деяние врача в том или ином случае было преступным. Медики, конечно же, с этим не согласны, и последнее время все чаще говорят о том, что работа медика одна из самых незащищенных в нашей стране. Медик несет ответственность за все на свете, вот, и, соответственно, всегда под угрозой уголовного преследования. И вот давайте подумаем сегодня вместе с вами, действительно, что такое врачебная ошибка. Должен ли врач нести уголовную ответственность за эту самую врачебную ошибку? Должны ли, в конце концов, следователи из правоохранительных органов, которые не обладают, давайте признаемся, ни медицинским образованием, ну, а иногда даже и юридическим образованием, вести эту работу? И, может быть, действительно, то предложение, которое звучит в стенах Государственной Думы о создании профессиональных ассоциаций и их ответственности, профессиональных ассоциаций врачей перед пациентами, и надо говорить в этих случаях, ответственность врача, подчеркиваю, уголовная ответственность врача должна уйти в прошлое. Именно поэтому в приложении Вести ФМ такой вопрос сформулирован: должен ли врач нести уголовную ответственность за врачебную ошибку? Два варианта: да, нет, не более того. Ну и писать сюда можно с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-176-6363, либо на смс-портал 5533 и слово «Вести» в начале сообщения, а я говорю с экспертом.
Аргументы эксперта.
И на прямой связи со студией Вести ФМ президент Национальной медицинской палаты, президент научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль. Леонид Михайлович, я рад приветствовать вас в эфире нашей радиостанции.
Привет, я приветствую вас и всех зрителей.
Леонид Михайлович, скажите, пожалуйста.
Я скажу сам.
Да.
Национальная медицинская палата стоит на стороне интересов как пациентов, так и медицинских работников. Мы создали одну из лучших в мире систем независимой профессиональной экспертизы, когда во главе этой комиссии стоит не доктор, чтобы не было «рука руку моет», а стоит юрист или основной судья. И документы разбираются обезличенно и направляются в другие регионы страны. Такой системы нет нигде в мире, она работающая. В принципе мы считаем, что ошибок не должно быть. Но здравоохранение, и медицина и хирургия такая специальность, что иногда невозможно предусмотреть эти ошибки. И по нашему мнению, за неумышленные осложнения любого качества врач не должен сидеть в тюрьме. У нас было много случаев, когда квалифицированных врачей даже на предварительное следствие сажали, и это огромный ущерб для него самого, для этого врача, для семьи, для окружающих, для коллектива. И вместо того, чтобы он дальше принимал участие в лечении и спасал жизни, он сидит и выжидает решения суда. Для меня ужасно, когда на врачей и на педиатров одевают наручники. Вот мы в Краснодаре видели наручники. Да, это вместо того, чтобы эти руки лечили, они в наручниках сидят в тюрьме. Мы против этого. И надо дать и доходить надо до правды.
Леонид Михайлович, простите, ради бога, вот я как раз хотел про это и спросить. Потому что, когда вы говорите, что на врача надевают наручники, а он мог бы лечить людей, то сторона, которая надевает наручники на него, она убеждена совершенно в обратном. Что эти руки не лечат, а калечат или убивают людей. И именно поэтому надеты наручники.
Я понимаю, сегодня такой поднялся шквал, что врачи в белых халатах убийцы. Да я вам приведу другой аргумент. Сегодня мы лечим, диагностируем лучше, чем раньше. Результаты лучше. А вот жалоб становится больше. Вот давайте с вами подумаем, почему жалобы становятся больше. Почему? Что люди хотят, чтобы человек сидел в тюрьме или для того, чтобы получить деньги? Вот жалеть Мичуриной. Вы думаете, 2 года, а там маячило 15 миллионов, между прочим. И сейчас целая группа есть юристов, которые выискивают родственников для того, чтобы их настроить на подачу заявлений в суд для того, чтобы получить деньги. Это да. И следователи иногда, но сейчас мы более тесно работаем со Следственным комитетом, пытаемся понять друг друга. Но еще не доказано, а уже, значит, врач убил больного. Или у бабушки отрезали ноги. Да что это такое? Разве так можно? Вы сначала докажите, что это так. И мы независимо посмотрим. Вот эта независимая профессиональная экспертиза, которую мы сделали, она защищает не только, я говорю, врача, но и пациента. Да, где-то такое 40% мы стоим на стороне пациентов. А там, когда есть какие-то нарушения, то говорим об этом с вами точно. Но и можно различные административные вещи. И вообще это надо изъять из уголовного кодекса и перевести в административный кодекс. Я думаю, от этих, скоро пересажают всех врачей, лечить просто будет некому. Я знаю пример, да, замечательный совершенно. В 80 лет почти хирург всю жизнь проработал, да, а другой, слушай, 60 лет было. Проработал, все было нормально, и случилось какое-то осложнение. Его в тюрьму сажают. И все вот сотни там, тысячи больных, которые он спал, как коту под хвост. Внимательно надо следить за этим. За осложнение необходимо вводить, если они действительно будут, если действительно это доказано, административные меры, но никак не тюрьма.
Нет, я с вами тут даже спорить не буду, я просто хочу уточнить некоторые понятия. Вот вы говорите о том, что нельзя привлекать к ответственности за неумышленные ошибки. У меня в голове не укладывается вообще, я не могу себе представить случай, чтобы ошибка была умышленной, потому что если она умышленная, то это значит, врач сознательно хочет причинить вред.
Остановитесь, я вам приведу пример умышленной ошибки. Вы знаете, что такое эвтаназия?
Да.
Вы знаете психиатрические больницы? Вы знаете, что иногда в этих психиатрических больницах умышленно умерщвляют? Это в мире, это все есть. И такие вещи это бывают. Или возьмите концентрационные лагеря, когда врачи издевались над пленными и сжигали их в печах и вообще производили экспериментами. Вот это нелюди. Нелюди. Угу. Это можно сравнить с тем, что у нас происходит. Вы что?
Вот и я про то же, что сравнивать совершенно невозможно. И тогда там вводить в закон вот этот сам термин «неумышленная врачебная ошибка», по-моему, не в 100% случаях неумышленная.
Я согласен, что сам термин, когда говорят «ошибка», это уже ошибка. Это ошибка. Вот мы договорились со Следственным комитетом, что мы теперь уходим от термина «ювенальное». Ювенальные там преступления. Это хорошо. И вообще пытаемся найти со Следственным комитетом общий язык. И нас слышат, но процесс идет медленно, потому что быстро процесс это не разрешишь.
Еще, если позволите, вопрос вот про деньги. Вы упомянули, и я понимаю, что это очень важная вещь. Поясните, пожалуйста, в сегодняшней ситуации, скажем, если врач, ну, вот заводится уголовное дело, если суд признает врача виновным по ныне действующему законодательству, то вот эти деньги пациенту кто выплачивает сегодня? Сам врач?
Нет, выплачивает в основном это больница, коллектив, где он работает. И вот здесь стоит второй вопрос. Все вопросы были бы сняты, и не было нарастания бы жалоб с 5 тысяч, потом 6 тысяч, потом больше, если бы у нас была отработана страховая система, как за рубежом. За рубежом же этого нет. За рубежом разъясняет ситуацию страховая компания. Значит, человек пишет страховую компанию, да, жалобы, та разбирает ситуации и сама страхует страхованного врача, платит. Вот и все. А врач платит страховой компании. И нигде вот такой вот оголтелый, как у нас сейчас в средствах массовой информации, в том числе по радио, телевидению, у вас. Здесь была недавно передача по центральному телевидению, что вообще врачи все убийцы в белых халатах.
У нас точно такой программы на радио не было.
Пока.
Да. Но вот еще я бы хотел уточнить, потому что когда говорят о создании неких профессиональных ассоциаций, например, как вот там в Госдуме прозвучало, либо когда надо там страховать ответственность врача. Вот сегодня расскажу ход своих мыслей. Сегодня получается так. Студент, медик, поучился. Дальше в очень большом количестве случаев, там больше половины, насколько я знаю, например, по московским вузам, ординатура – это уже такое удовольствие, в общем, платное. Интернатуры нет. Переаттестации разнообразные врач все-таки должен чего-то за это делать, там, за дополнительное образование сам заплатить. Еще ему предстоит платить тогда взносы в эту самую страховую медицину. Вот сегодняшний уровень зарплат врачей. Мы сейчас не берем там отдельные больницы очень дорогие, а вот обычную ОМС. Позволит врачу оплачивать все эти взносы?
Ну, во-первых, не все платные, и ординатура не вся платная. Есть и государственные ординатуры. И сегодня ординатура нам важна в плане того, что у нас не хватает значительное количество специалистов узкопрофильных, и нам надо готовить, и чем быстрее, тем лучше. И не вся есть. Есть ординатура целевая. Не значит, что каждый ординатор платит огромные деньги. Но в чем у нас беда? Это то, что ординатор, который получил уже диплом и получил аккредитацию врача, когда вступает в ординатуру, он начинает получать стипендию. Мне стыдно вам сказать эту долю стипендии. А он должен, как врач-стажер, получать врачебную ставку, да? Врачебную зарплату. Там по-разному. Молодой специалист называют Минздрав. Я считаю, что это врач-стажер, который работает под управлением, да, старшего опытного наставника. Но это является врачом. Тогда вот эта вся финансовая кончается вопрос. Потому что учиться на стипендию просто на эту, это невозможно. Это невозможно. Качественно тоже невозможно, скажу.
Тем более платить взносы в страховую еще какую-то, которая будет страховать ответственность врачей. Это что, не копейки же будут.
Так, минуточку. Тоже надо посмотреть, кто будет страховать. А может быть, надо, чтобы страховало учреждение. У нас, мы в отношении страхования и профессиональной ответственности, мы пошли по двум путям. У нас был эксперимент в Тюмени. Мы создали типа общество общество взаимного страхования. Но эта методика почему-то у нас не пошла. Мы 2 года пытались сделать. А в Новосибирске, допустим, есть опыт тоже. Наше отделение Национальной медицинской палаты страхования у коммерческой структуры. И они нашли такую форму, да, что как будто бы это устраивает друг друга. Мы сейчас ищем формы страхования. Но то, что государство должно повернуться к этому вопросу, Вот за рубежом 50% приблизительно дает доктор, 50% дает больница или государство. Но вопрос это надо разрешить. Не могут врачи быть не застрахованы. не могут.
И тогда вот давайте к финалу этого нашего короткого разговора. Я вам приведу статистику. Вот я же объявил голосование, оно продолжается, но предварительные итоги я вам могу сказать. Почти 3/4 проголосовавших к этой минуте настаивают на том, что уголовная ответственность у врача за вот эту самую врачебную ошибку должна быть. Вот еще, может быть, в качестве резюме, что бы вы сказали тем людям, которые так хотят привлечь врача к уголовной ответственности?
Так, друзья мои, не заблуждайтесь. Скоро всех врачей пересажаем. Я об этом сказал Путину. Путин сказал, не всех пересажаем. Вот, давайте мы нормально подойдем к этому вопросу. Я еще раз говорю, лечим лучше, эмоцируем лучше, результаты лучше. А вот такая ненависть, которую пропагандируется средствами массовой информации по отношению к нам, оно вызывает отвращение. Прямо вам говорю. Давайте всех сказать, что у него бывает, а у меня не было ошибок в жизни. Были ошибки. Нет такого хирурга, чтобы не было ошибок. Что ж, мы все в тюрьме должны сидеть? Давайте.
Да,
все, но... Кому тогда они будут ходить лечиться, интересно? Все. Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Президент Национальной медицинской палаты, президент научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль был на связи со студией Вести ФМ. Я думаю, что его позиция, его мнение, и не только его, вот он говорит от лица Национальной медицинской палаты, вами услышано. И теперь у нас с вами есть возможность высказать свою точку зрения на этот круг проблем, потому что у каждого из нас есть опыт общения с врачами. К счастью, я думаю, у минимального количества людей есть опыт общения с плохими врачами, которые совершают эти самые ошибки, в результате чего пациенту становится плохо или совсем плохо, он уходит в мир иной. Но, тем не менее, это вопрос, который нуждается в общественном обсуждении. К нему сейчас и перейдем.
Аргументы слушателей.
Я напомню, средства связи, телефон прямого эфира 232-15-59, код 495, 8495-232-15-59. Звоните, пожалуйста, высказывайтесь. Кроме того, можно писать сюда, в студию, с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63 или пользоваться смс-порталом, короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. Я буду зачитывать. Ну и напомню, телефон 232-1559, код 495. Так, а если врач купил экзамены на диплом, он тоже не виноват? Спрашивает Александр. Вот, извините, я отвечу. Если врач купил, то он не виноват. Виноваты те, кто ему продал. Потому что если принять во внимание, что есть сильное государство, которое как раз вот не допускает возможности купить диплом или там, принять к защите липовую диссертацию, там, списанную диссертацию, кто бы ее ни представил, вне зависимости от ранга этого человека. Если есть профессиональное действительно сообщество врачей, есть кодекс чести, тогда эта ситуация невозможна просто. Купить диплом врача. А если она возможна, то тогда, по крайней мере, виноват не только тот, кто купил, а еще и те, кто ему это все продали. Так, еще. Элементарный вопрос. Если человек задавит стеной, неправильно поставленный строителем, ошибочно нарушившим технологию, как нужно поступать с этим строителем, спрашивает Андрей Строитель. Вот видите, здесь вступает в силу вот это вот как раз умышленно-неумышленно. Хотел он этих результатов достичь или не хотел. Если будет доказано, что он хотел достичь этих результатов, чтобы упал и придавил спиной, наверное, это одна ответственность. Хотя я не знаю ответ на эти вопросы. Не случайно, как тема, я сказал, задана Государственной Думой, так вот в Госдуме создают специальную рабочую группу, где все эти вопросы по правовой защите медиков, ну и, соответственно, по возможности обвинять медиков, по изменениям кодекса, кодекса как раз собираются создать, создают. И там все эти сложные вопросы будут обсуждаться. 232-1559, код 495, Халид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, такое мнение у меня относительно сажать врачей или нет. Ну, конечно, за ошибку не сажать. Ошибка бывает намеренной или ненамеренной. Я не говорю о намеренном убийстве. Вы слишком грубый пример провели для Рошали, когда врач собирается убить пациента. Не об этой намеренности говорится, а когда врач хочет на пациента, допустим, заработать, вот, и заставляет его покупать или самого искать лекарства, хотя они в ОМС входят. Вот. Или какое-нибудь оборудование, которое в ОМС входит, а врач заставляет его покупать. Недавно было такое дело, хирургов судили за то, что они заставляли людей это покупать. Вот, вот в этом случае из-за затяжки времени или еще что-то может наступить ухудшение, и пациент может умереть. Хотя за счет ОМС его можно было спасти. То есть тут у нас выступает жадность врача. То есть это, с одной стороны, мошенничество, с другой стороны, преступление. Вот в этом случае мы не говорим, что он хотел убить. Просто человек умер, потому что он хотел своровать, заработать. Вот в этих случаях, естественно, надо судить.
Да, и опять же, спасибо большое, Халид. И опять же, если мы с вами уверены в том, что врач обязательно хочет, там, не знаю, заработать и не принимает во внимание возможные последствия для здоровья. А я вспоминаю, например, историю по поводу, помните, в Нижнем Тагиле вот был этот скандал? И говорила одна из участниц этого самого скандала, что у нас оборудование стоит древнее, у нас там вот все эти методы исследования, которые входят в ОМС, сами аппараты эти, их настолько мало, что туда дикие очереди. И врач в этой ситуации тоже должен нести ответственность за то, что плохо организована эта система? Или все-таки нет? Илья, здравствуйте. Илья.
Добрый день.
Добрый.
Я бы хотел высказаться в поддержку профессора Рошали. Дело в том, что, ну, мое мнение, что 3/4 проголосовавших сейчас за уголовную ответственность выбирают этот вариант ответа только потому, что мы еще не можем пощупать другие варианты решения проблемы. Вот. Мне кажется, что в данном случае страхование ответственности врачей сыграло бы очень хорошую роль. И этим страхованием, я считаю, должна заниматься либо организация, которая нанимает врача и в которой он работает, либо должно заниматься государство, либо они как-то должны вместе в этом участвовать. Но ни в коем случае не должен заниматься сам врач. То есть какая-то доля ответственности на учреждение и на государство должна лежать за тех врачей, которых они нанимают работать вот, там, в организации, в государственной или в частной клинике. И, соответственно, когда этот процесс возмещение некого ущерба, пусть это только финансовое возмещение, наберет определенные обороты и достаточно большие объемы, то тогда у слушателей, которые проголосовали 3/4 за уголовную ответственность, появится в голове другой вариант, что ведь они каким-то образом деятельность врача застрахованы, и они застрахованы от плохих случаев.
Понятно. То есть через страхование, через административку. Спасибо большое. Но вот я прошу прощения у своего коллеги. Одна только реплика. Александр пишет. Сегодня утром умер родственник. С пятницы с человеком ничего не делали. Районные больницы не отправили в Воронеж. Говорили, что вы хотите. Ему же 80. Оставили человека умирать на выходные. Нужно сажать. Делает он вывод. Ну, а мы с вами выводы сделаем после выпуска новостей.
Пятый аргумент.
Продолжаем программу. Ошибку совершает рано или поздно любой врач и не один раз. Это происходит непреднамеренно, часто из-за искренних профессиональных заблуждений или из-за стечения обстоятельств. Ошибаются люди любых профессий и подпись «врач, работающий в институте Рошаля». Вот, например, так. Хотя очень много сообщений от тех, кто пишет, что вот делать там матери если жизнь ее ребенка загубили там неумелые врачи или халатные врачи, или врачи, которые там оставили в коридоре, например, там человека, вместо того, чтобы перевести его в палату. Зачастую кажется, что от этого действительно многое зависит. А вот только что в новостях услышали сюжет с этим, продолжение истории с этим самым Резем. И у меня вопрос, на который у меня, например, ответа нет. Может быть, вы мне подскажете. Вот приходит к врачу мама с ребенком, который страдает вот таким вот видом эпилепсии, где требуется Иризиум. Иризиум не сертифицирован никоим образом, не лицензирован в нашей стране. И какой врач совершает ошибку? Который, вопреки, значит, всему, выписывает этот самый Иризиум для того, чтобы родители могли за границей его купить? Или тот, который, следуя букве нашего закона, Иризиума нет в нашей стране, не выписывает Иризиум, хотя знает, что для этого именно ребенка, страдающего таким видом эпилепсии, только Иризиум и есть лекарство, которое спасает его жизнь и позволяет нормально жить? Кто в этой ситуации ошибается? И кто в этой ситуации больше рискует? Вот это вопрос, на который у меня ответа нет. Но это вопрос, на который каждый день отвечают врачи сами себе. Все по-разному, как мы знаем. Но кто-то говорит, что там наплюйте на все и спасаете ребенка, вот есть такие препараты, а кто-то говорит нет или молчит совсем об этом. Кто ошибается и кого надо привлекать к ответственности? Еще один эксперт у нас на связи.
Аргументы эксперта.
На связь со студией выходит президент Ассоциации Лига защиты пациентов Александр Саверский. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот просто копья сломали, и сейчас выслушали мы пламенную речь Леонида Михайловича Рашаля по поводу того, что ни в коем случае нельзя врачей сажать за их врачебные ошибки, а то скоро всех пересажаете, не у кого будет лечиться. Ваша точка зрения на эту тему?
А давайте мы не будем сейчас сразу смешивать, потому что я просто подготовил к вам как бы ответ по поводу назначения Иризиума,
да.
А потом по поводу Леонида Михайловича.
Давайте, да.
Значит, что касается Иризиума, то порядок назначения таких препаратов, он известен. Значит, в данной ситуации врач должен просто не сам выписывать этот препарат, а назначить, направить пациента на врачебную комиссию. Ее компетенция и полномочия. И врачебная комиссия, если этот препарат действительно единственное решение проблемы, должна его назначить, собственно, он должен быть закуплен за рубежом. Это порядок, он, в общем, установлен. Ну, поэтому здесь...
Александр Владимирович, а чего же тогда столько проблем-то возникает?
А потому что мамы, которые пришли на почту, заказав Иризиум из-за рубежа, немножко нарушили порядок, они не виноваты в этом, я их ни в коем случае не обвиняю, но порядок, установленный Минздравом. Вот, они не сообщили о том, что они это делают, вот, и никого не проинформировали. Поэтому таможенники сочли это преступлением. Вот, там надо на самом деле все это действительно менять, вот, но на самом деле порядок существует. И врач как раз должен был этим мамам это сообщить все, как они должны вредить.
А тогда, извините, у меня к вам есть еще один тоже пример из жизни, и вот кто виноват, чья ответственность. Несколько, уж теперь немало лет назад, я просто был вовлечен в эту ситуацию, потому что у меня друг работал в реанимации детской инфекционной больницы. Эпидемия дифтерии, вы помните, да?
Да,
было такое. И вот, значит, пошли дети. Один. Через какое-то время еще один, а потом потоком. И мой друг говорит, что вот ему приносят родители ребенка, а он понимает, что этому ребенку часа три осталось. И он его принимает в реанимацию и, конечно же, просто наблюдает за тем, как все. Потому что поздно. Потому что есть две проблемы. С одной стороны, родители, которые думали, у ребенка там простуда, и долго не обращались ни к какому врачу. А там счет, как вы знаете, идет на сутки, что называется, на часы. А дальше врачи, которые на протяжении последних, 20-30 лет никто не сталкивался с этой болезнью и не могли поставить диагноз. И, соответственно, в стационар привозили уже поздно. И вот эти вот врачи, которые не могли поставить диагноз, чья это ошибка? Потому что мне кажется, что в этой ситуации, как только пошел первый случай, тогда какое-нибудь управление там, здравоохранения, которое все-таки диагностировало это, оно тут же собирает всех участковых там, детских врачей, педиатров, тут же им говорит про то, что пошло, есть такая вероятность, еще раз проводит какие-то там, не знаю, занятия по выявлению симптомов, определению там что-то еще такое, и тогда уже выпускает их, значит, вот в эту самую эпидемию. А если этого не сделано, то мне кажется, что ответственность не на враче, который не диагностировал вовремя эту опасную болезнь, а на организаторах здравоохранения, которые не организовали. Рассудите меня.
Ну, на самом деле, то, что вы предлагаете, вариант интересный, но, понимаете, это касается как раз вообще всей той проблемы, которая у нас сейчас возникла в сфере лекарственного обеспечения, когда это межведомственная проблема, потому что те, кто, как вы говорите, должны собрать, это СЭС, которая входит в структуру Роспотребнадзора, а не Минздрава. Вот, это отдельное ведомство. Чем он там занимается, ну, отчасти мы знаем, вот, но вот тем, что вы говорите, оно не занимается, я такого не слышал, по крайней мере. Но чтобы оно кого-то там собирало, и кроме как там карантины в отдельных школах, и сообщения об эпидемии гриппа, ну, в общем, и клещей, ну, вот, мы мало чего об этом знаем. Ну, вот, поэтому, в принципе-то, ну, наверное, вы правы, при появлении каких-то инфекций об этом должно следовать сообщение, обучающие какие-то циклы там и так далее. Вот, ну, наверное, этого не случилось, но дело в том, что это не снимает ответственности с врача. Потому что врач, то есть, как говорят сами врачи, с наличием заболевания говорит о том, что его возможно диагностировать. То есть, если оно есть, значит, его можно поставить диагноз. Если вы не ставите диагноз, значит, ваша квалификация страдает, значит, вы не очень-то врач. Об этом и речь. Да. Вот. И тут вопрос, и что дальше? Тут мы вспоминаем Леонида Михайловича Рошаля, который как раз на Госдуме, как раз где я был, тоже все эти заявления сейчас следуют, вот, который там сказал, что ну да, у меня тоже были ошибки, я же хирург. Вот. И Илья Антонович Бакея тоже сказал, да, но у меня тоже были ошибки. Ну вот, и все, наверное, здесь сидящие, там были просто практически 200 хирургов ведущих в России, сказали, ну да, у нас, в общем, тоже были ошибки. Ну вот, и возникает вопрос, что вы нас всех пересажаете, что ли, теперь? Ну, вот, или этих врачей, которые там дифтерию пропустили, да? Ну вот, вопрос в том, что уголовная ответственность совершенно неадекватна. Во-первых, потому что она лишает врача возможности сказать правду и даже извиниться, и тем самым лишает всю отрасль возможности анализировать ошибки и их исправлять.
Только потому что надо защитить от уголовки.
Просто потому что если вы скажете, если вы врач, и скажете, что вы совершили ошибку вот такой маме, да, вот она вас посадит. Вот. Поэтому вы этого не скажете. И будете еще и убегать, орать на нее, что она сама дура во всем виновата, как это обычно бывает, и так далее. Вот. Кроме того, в Уголовном кодексе есть примечательная глава, которая называется 16-я, преступление против жизни и здоровья. Вот, и врач занимается тоже вопросами жизни и здоровья. И болезнь, к сожалению, действует в сфере жизни и здоровья. И понимаете, да, треугольник возникает, в котором врача очень легко обвинить во всех смертных грехах. Но
Александр Владимирович, да, вот чтобы «но» не комкать, у нас сейчас будет 6 секунд паузы, а потом мы с вами продолжим.
Вести ФМ.
Я прошу прощения, технический такой момент. На связи со студией президент Ассоциации Лига защиты пациентов Александр Саверский. Да, возникает треугольник, из которого...
Из которого следует, что у врача есть презумпция вины. Что не так... Крайне кто, он же управлял процессом, да, он с болезнью должен был справиться. Не справился, виноват. Вот. А у нас в Уголовном кодексе, в общем-то, все сомнения и все остальное трактуется вообще презумпцией невиновности, да. Вот. И получается, что мы профессию врача изначально поставили под удар, изначально не доверяя во всех негативных исходах, которые происходят. Но недоверие к врачу – это конец медицине. Что мы сейчас и видим с вами, вот все, что массово происходит, там по оценкам ВЦИОМ, фактически в два раза увеличилось за последние годы недоверие к врачам.
Ну, слушайте, у нас то же самое происходит в образовании, недоверие учителю.
Да, ну,
у нас есть доверие только в одном случае, так правоохранительным органам. Все, что они скажут, все принимается судом без проверки.
Это правда, да. Вот, ну, как бы в целом, да, в обществе растет недоверие, в частности, и к врачам тоже, это безусловно. Вот. Поэтому у нас решение, предложение такое. Должна быть административная ответственность, выражающаяся в штрафах, и вплоть до лишения права заниматься медицинской деятельностью, если профукал что-то серьезное или неоднократно грубо ошибся. Вот, соответственно, должен называться сертификат. Вот, и, собственно, все, нельзя работать.
Но все-таки не сажать, лишать права заниматься профессией,
не сажать. Потому что, на самом деле, те же самые мамы, которые к нам тоже приходят, там, ну, в тяжелый случай, 20 лет этим занимаюсь, они, как правило, то, ну, в последнее время, да, тон агрессии немножко вырос, но еще там 4-5 лет назад не было такого. Они говорили: слушай, да мы не хотим, чтобы он сидел, но мы не хотим, чтобы он другим вредил. Mm-hmm. Ну, мне кажется, это справедливо. А это административная ответственность на уголовку.
Спасибо. Спасибо большое. Александр Саверский, президент Ассоциации Лиги защиты пациентов. Его точка зрения. Вот удивительным образом, два эксперта с разных сторон баррикад, что называется, высказали свое мнение. И Леонид Рошаль, и Александр Саверский говорят о том, что нет, уголовная ответственность, то есть сажать буквально за врачебную ошибку, это не конструктивный путь. Административная ответственность, выплата там чего угодно, запрет на профессию. Вот Леонид Рошаль про запрет на профессию не говорил, Александр Савельский говорит. А я смотрю на голосование, которое пошатнулось, конечно, чуть-чуть после всего услышанного, но не принципиально. Сажать. Основная масса проголосовавших из огромного количества людей, которые приняли участие в голосовании, говорит: нет, сажать. Давайте разбираться. Почему? Давайте дадим слово нашим слушателям.
Аргументы слушателей.
И напомню, телефон 232-15-59, код 495. Мне здесь пишут, что он не работает. Прекрасно работает. 8-495-232-15-59. И в WhatsApp и Viber можно писать на номер 8-903-170-63-63, либо на смс-портал 5533 со словом «Вести». Вот что вы пишете. А кто будет нести ответственность? Пациент пришел к врачу, пожаловался, но умолчал о части симптомов. На основании неполной информации врач совершает ошибку, пациент умирает, родственники подают в суд, обвиняя врача. Источник ошибки уже привлечь нельзя. Не пора ли ввести ответственность пациентов за дезинформацию или умалчивание? В известной степени она есть. Мы все подписываем такие какие-то бумаги все время. Перед каждой, собственно, даже минимальной операцией, там, не знаю, обследованием каким-нибудь, все время надо что-нибудь подписать. Наверное, там это есть. Никто не читает, конечно, подписываем, потому что надо делать МРТ или там перевязать кровавую рану. Поэтому подписываешь оставшейся рукой так, не читая. И над тобой совершают какие-то действия. Еще. Сейчас, может быть, не найду, но увидел врач с 40-летним стажем, хирург, увольняется на следующей неделе, потому что вот как раз эта ситуация с незащищенностью невозможно уже боится за свое будущее. Еще. Если пьяный врач сделал ошибку или отказывает в помощи, потому что рабочее время закончилось, это одно. За такое, разумеется, нужна уголовная ответственность. А если сделал все, что мог, но не получилось спасти, пусть даже вследствие недостаточной квалификации, но не может в каждой деревне находиться суперпрофессионал со всем необходимым, конечно, нет. Но вот здесь у меня возникает вопрос. А почему вот врач, который отказывает в помощи, потому что рабочее время закончилось, это ужасно совершенно? Почему, когда мы приходим, не знаю, куда угодно, а там закончилось рабочее время, дверь на клюшку, все. Ну, вы не можете купить хлеб, если закрылся магазин. Вы не можете получить справку, если приемные часы до 16 часов. Вот. Нормально же. А если вы пришли к врачу в 20.05, у него рабочий день должен был закончиться в 8, а он вас не принял. Ужасно? У нас к врачам, правда, какие-то повышенные требования. Они должны быть лучше, чем мы все. И отвечать должны строже, чем мы за свою работу. Нина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Я хочу сказать по поводу вот темы, которую вы подняли. Конечно, нельзя сажать врачей. Вы поймите, у нас уже их так, их мало, этих врачей. Не хватает квалифицированных врачей, все. Надо, во-первых, создать учебную базу сильную. Сейчас очень плохо стали учить в институтах, мединститутах. в учреждениях медицинских, создать лечебные базы, такие, которые могут помогать врачу.
Врач мечется между больным. Дмитриевна, простите ради бога, а вы когда говорите, что стали плохо учить, это вы как пациент или как тоже вы внутри медицинской системы знаете?
Нет, я не внутри медицинской системы, но я родственник, учится, и я вижу, как они учатся.
Угу.
Вот. В другом случае, посмотрите, что делается в больницах у нас. Оборудования нет. У меня вот соседки назначили УЗИ сердца 2 месяца тому назад по квоте. И она не может получить эту квоту. Скажите, что это такое? Какой врач здесь виноват? Потом выписывать врачи лекарства, которого нет в России. Так кто это виноват? Это виновато Министерство здравоохранения. И судить надо их, а не врачей.
Понял, спасибо. Еще звонок 232-1559, код 495. Александр, здравствуйте.
Еще звонок 232-1559.
Если вы сейчас выключите радио, возможно, нам удастся поговорить. Но не факт. Давайте все-таки не будем напрягать технику и уши слушателей. Сергей, здравствуйте. Алло.
Алло, да?
Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Я хотел бы про свою ошибку врачебную рассказать. Конечно, сажать врачей.
Алло.
Да-да-да. Сажать врачей, но это тоже глупо, потому что все мы делаем ошибки. Зависит все от квалификации врача. И вот женщина правильно сказала, что необходимо курсы повышения квалификации. Это однозначно. У меня была такая ситуация. Дочери поставили эпилепсию. Вот. Ну, сами понимаете, что эпилепсия – это черное пятно на всю жизнь. Ей запретили заниматься спортом, ей нельзя водить машину. Дочери сейчас 14 лет. Я не поверил в это, потому что у нас в семье нет никого эпилепсии. И наследственно это быть не может. Вот. Она у меня спортом занималась всю жизнь. Вот. Поехали в Санкт-Петербург, в эпилептический центр. Провели все мероприятия, все ночные тестирования. Эпилепсия не подтвердилась. Как врач мог поставить эпилепсию? Понимаете? Ну, это тоже. Это низкая квалификация врача. За это его надо просто наказать либо деньгами, либо административным штрафом, либо еще что-нибудь.
Либо отстранить от профессии.
Но ни в коем случае не сажать. Ни в коем случае не сажать. Потому что я еще раз говорю, все мы делаем ошибки. Вот. А одни симптомы могут указывать на разные болезни. Одни и те же симптомы. Ну, единственное, что вот я еще раз говорю, я согласен, это курсы повышения квалификации врачей. Если врач допустил ошибку, тоже надо полностью разобраться, по какой причине он допустил. По низкому знанию своей специальности, по какой-нибудь другой ошибке. Если, конечно, он был в нетрезвом состоянии, это однозначно административный штраф и лишение лицензии на врачебную деятельность. Если это низкая квалификация, либо симптомы сложились, то просто, я не знаю, послать его на повышение, на переобучение, ну и, естественно, оштрафовать, но не сажать. И врачей и так очень мало.
Спасибо большое.
Ну, вот как-то так.
Да, спасибо. Вот что пишут из Орловской области. Речь идет не об ответственности за отрицательный исход при правильном лечении, а именно о грубых ошибках, почему врачи должны быть неприкасаемыми. А вот здесь вот большой вопрос, потому что что значит правильное лечение? А может быть, лечение не совсем правильное, а может быть, совсем неправильное. А может быть, действительно, вот квалификация врача, его настроение, там он торопился куда-нибудь или уже не торопился, не позволили выбрать правильный путь лечения, правильный диагноз поставить. Мы же смотрим с вами там сериалы разнообразные про врачей и понимаем, как это сложно зачастую просто поставить диагноз. Там как все сезоны «Доктора Хауса», в конце концов, были именно про это. Как сложно поставить правильный диагноз и выбрать правильную схему лечения. Для этого иногда нужен гений. Вот. Мы можем говорить о том, что гений есть в каждой районной поликлинике, на каждом участке, или там, в каждой клинике. Мы хотим, чтобы был гений? Да, я хочу. Я хочу, чтобы везде были гении. И я понимаю, что нет, гениев не хватит. Значит, нужны какие-то очень четкие алгоритмы лечения. А тогда возможно, что кто-то под этот алгоритм не подойдет, потому что вот врач будет ограничен этим алгоритмом. Это правда очень сложная система. Невероятно сложная, на мой взгляд, забота и врачей, и тех людей, которые должны вот сейчас в этой самой рабочей группе, которая там организует Государственная Дума, придумать какой-то такой способ, чтобы врач не боялся, не уходил с работы, потому что он боится, что его в итоге никто не защитит, если он вдруг совершит какую-нибудь ошибку. Но при этом, чтобы и пациент не боялся идти к врачу. И чтобы и мы тоже были защищены каким-то образом. Пока у нас с вами действительно, вот пора уже подводить итоги голосования окончательные, пока действительно 69 уже. 69% говорит, что да, надо сажать, потому что ну хоть так. Ну, хоть как-то, ну, хоть какая-то ответственность, потому что у нас, если в тюрьму посадили, значит, наказали. А если на свободе оставили, то, значит, не наказали, даже если человек с судимостью остался. 31% говорит, нет, сажать не надо, несмотря на все то, что говорили эксперты. Как нас переубедить? Я не знаю.